Приятно беседу вести с вами. У нас будет диалог. Я когда-то писал статью, когда работал в офисе, о триалог. Наш редактор прислал мне email. There is no such a word. I made it up. Я тогда пошел в словарь, такого слова нет. Триалог. Но я говорю, well, it sounds good. Но такого слова нет. Диалог только, да. Хорошо, братья просили, чтобы нам провести беседы для братьев. И вот я размышлял в декабре месяце, потому что все нам, когда кто приглашает, дают дедлайн. И если вы не исполняете, они думают, что вы не работаете. Но я тогда начал думать. Избрал трех мужей Ветхого и Нового Завета. И я не хотел избирать тех, которые более всегда известными, а тех, которые менее известны, но все равно они довольно известны. Варнава, сегодня обратим внимание, завтра обратим наше внимание на Филипп, один из диаконов, и третий потом Иисус Навин или Навин, все зависит, как кто выговаривает его имя, его отца. Хорошо, обратим внимание сегодня на Варнаву. И что особенно отличается в жизни Варнавы, что он был когда-то первым, добровольно стал вторым. Мы в церкви говорим, первый пресвитер, второй, третий, четвертый, тому подобное. В американской культуре мы говорим the senior pastor, старший пастор. Хотя в наше время перешли, теперь говорят lead pastor. Мне это выражение не нравится. А теперь даже не употребляют слово директор, а просто leader, group leader или подобное. Я был когда-то директор, потом стал group leader, и звонит в офис, и моя секретарша отвечает, this is Vera, how can I help you? Говорит, I want to speak with the director. Я не хочу говорить with the group leader. Она говорит, and he is the director. Он ответственный. Хорошо. Вот Варнава был первым. А потом он стал вторым. И Варнава – это не его имя. Когда вы обращаете внимание, в Библии многих им меняли имя. И они знакомы по кличке своей или прозвище. Вот первое место, что мы обратим внимание – это будет Деяния апостолов, Acts chapter 4, Деяния апостолов, 4 глава, и 36 и до 37 стиха. И так как у нас беседа, кто желает прочитать, можете встать, прочитать это место по-русски, или по-английски, или по-украински, как вам легче. Можете прочитать вслух. Деяния 4, 36, 37. Пожалуйста. Не все сразу читайте, один кто-то.
Так, Иосия, призванный апостолом Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом каприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
Вот, позвольте пояснить обстоятельства, которые были. Церковь только что началась. Господь только что был вознесен. Церковь в Иерусалиме это стала мега-церковь. В течение нескольких дней. А именно как? Когда вы читаете 6 глава Деяния апостолов, мы будем завтра смотреть, многие, это было желание каждого еврея, который жил за рубежом, один раз в жизни побывать в Иерусалиме. Once in a lifetime. И многие приехали. Когда вы читаете Иосиф Флавий историю, а он писал в первом веке нашей эры, он пишет, что на Пасху однажды закололи 255 тысяч анцев. А по повелению Моисеева в книге «Исход» должно быть на каждого агнца не меньше, как 10 человек, которые участвовали в вечере. 2 550 000 бывало в Иерусалиме на Пасху. И вот приехали в Иерусалим, остались, распятие Христа, воскресение Господа, потом вознесение Господне, сошествие Святого Духа. Многие уверовали, говорят, чего я возвращусь себе в Фригию, чего я поеду назад в Рим, чего я поеду в Либию, в Африку или куда-то в другие страны, где жили они, остались в Иерусалиме. И внезапно в церкви получилось так, что громадная мега-церковь, а люди без работы. И многие братья начали продавать свои имущества и приносили, полагали к ногам апостолам без вопроса. Пришел, положил. И почему-то Дух Святой решил упомянуть имя одного человека, имя Иосия, который значит Иосиф. Но если бы я сказал вам Иосиф, вы бы не знали, кто он. Он был из острова Кипр, который 400 километров с Иерусалима, надо ехать на запад, по Средиземному морю, первая большая остров. Он оттуда, с этого места. Он левит. Значит, он из священнического рода, а левиты должны были заботиться о нуждах людей. He was socially minded. Понимаете? И когда у Господа нужда есть, он находит такого человека, который расположен. Понимаете? И он продал свое имение. Мы не знаем, какая земля была у него. Было ли на острове Кипр, или было уже в Израиле. Он продал, без никакого слова, не потребовал никакого receipt на income tax, положил к ногам апостола и сказал, вот это, церковь пусть решает. Когда вы положили на тарелку, церковь решает, вы уже не решаете. Это уже не ваши деньги. А они фактически никогда не были нашими. Бог нам дает. И мы, можно сказать, администраторы Божьими, теми ресурсами, что Бог нам дает. И его назвали Варнавой, который имеет двоякое значение «сын утешения». А знаете, почему? Что у него был вот особенный дар. Где кто имел проблему, он мог подойти к тому человеку, побеседовать, поговорить, помолиться, и тот человек чувствовал себя замечательно. У меня в Голливуде был такой один брат. Вы его никогда не могли пригласить за кафедру. Он никогда не выступал. Он такой был скромный. Но где проблема, он никому ничего не говорит, садился в машину, у него не было никакой в церкви обязанности, официально он поедет, побеседует, помолится, и люди успокаивались. У него это был дар. И второе значение его имя, значит, пророчество. У него было дар, видно, проповеди. И что особенно замечательно его характерности, что этот человек, узнав, что Савл уверовал в Дамаске, и было покушение на Савла, его спустили по стене в Дамаске, я был в Дамаске лет 10 тому назад, когда мой сын учился в Дамаске. Был в русском посольстве даже. Заходил. И показывали мне, где вот эта стена. Когда спускали его в корзину, это значило не корзина, а какая-то прекрасная. Это было, спускали в корзине мусор, гарбич, чтобы выйти за город. Савла, и он направился в Иерусалим, пришел в Иерусалим, читайте 9 главу, Деяния апостолов, 11 глава, все думали, что Савл шпион. Я с братом вчера говорил, когда был студентом в колледже, думали, что я советский шпион. Думали, он, значит, ищет слабые места для того, чтобы предать нас. А что делать Варнава? Он думает, я пойду посетю Савла. Пришел к нему на дом, я так себе представляю. Попили чаю, побеседовали. Говорит, слушай, Савл, я слышал, что ты стал христианином. Да, расскажи о твоем покаянии. Савл рассказал ему о покаянии своем. Варнава, бывший первый, берет его, приводит к Симону Петру и к другим апостолам и братьям церкви. Говорит, братья, он истинно наш брат во Христе. Он открывает дверь. Есть люди, которые очень ревностны к кафедре, никого не допускают. Но не Варнава. У меня есть друг мексиканец, так как говорит по-испански. Ему он теперь уже под 85 лет. У него такой замечательный дух. Он бывает и среди славян, и среди американцев, и среди испанского народа. И только мы познакомились, когда я приехал в Калифорнию, познакомились, я приехал на собрание в среду на молитвенное, я сижу, он говорит, и теперь нам послужит молодой брат русский, Агеев. А я никогда по-испански не проповедовал в жизни еще. Я уже не употреблял испанский язык 8 лет. И он всегда открывал дверь людям. Варнава was a, not a gatekeeper, but he opened doors for people. Никогда не смущайтесь, когда кто приедет к вам и лучше имеет дар, чем вы. Он не заберет ваше место. А если у него, у вас лучший дар, люди будут благодарить за то, что вы ему дали место послужить в церкви. Вот это о его характерности. И вот мы читаем, что в церкви было все общее, потому что потом во время вопросов мы будем об этом разбирать. И вот давайте мы остановимся здесь, может, на первый диалог, чтобы не было, что я единственный буду говорить. 4.32. И у множества уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все в них было общее. Как вам нравится, чтобы я назвал, если у вас лучше дом, чем мой, назвать его моим? Не нравится, но? Как вы думаете? Многие богословы говорят, что это начало коммунизма здесь. Вы когда слышали такую мысль? Да? Когда считаете христианскую этику, говорят, это было начало коммунизма. Лев Толстой хотел тоже, чтобы было подобная система всеобщая. Я был в доме Толстого в Москве лет 20 тому назад. Как? Все с Библии. Ну да. Но как вы думаете, начало было, у них всеобщее. Как это хорошо или плохо? Как? Хорошо. Но вы думаете, это план Божий? Повеление Божие? Бремена. Хорошо. Да. Дальше нет. Хорошо. Так что на второй вопрос ответ мы получаем, потому что этой практики дальше не практиковалось в церкви. Понимаете? Не, это был просто первый огонек христианства среди верующих, но они, видно, поняли, что дисциплины нет, и что не поощряются люди для того, чтобы устраиваться на работу и трудиться. Потому что потом Павел пишет во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава и 10 стих. Прочтите это место. 2 Фессалоникийцам 3:10. Кто нашел это место? Second Thessalonians 3:10.
И пока там мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь.
Ага. Я был пастором американской церкви и в среду вел второе послание к Фессалоникийцам, беседу. И вы знаете, как назло, эта женщина никогда не приходила на молитвенное, и две дочери у нее. Они жили на welfare. И мне пришло к этому месту читать. И я делаю вступление, дорогие братья и сестры, вы знаете, что мы проходим второе Фессалоникийцам. Сегодня место, которое мы закончили последний раз, это на 9 стихе, сегодня 10 стих. Мы идем стихом за стихом. Павел учит, кто не работает, пусть не кушает. Я имею право отказать пищи человеку, который работать не хочет. Вы думаете, им понравилось это? Нет. Потому что в другом месте Симон Петр говорит во втором послании к Петра. Прочтите 1 глава, 5 стих. 2 глава, 2 Петра, глава 1 и 5 стих. Кто нашел это место? 1 Peter chapter 1, verse 5.
Покажите вере вашей добродетель, добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.
Так что 2 Петра 1:5. Покажите в вере вашей добродетель, так как христианин должен делать добрые дела. Не так ли? Я еду на съезд в Сакраменто. Жена предпочитает кушать Carl's Jr., я предпочитаю кушать McDonald's. Она перешла дорогу туда, а я сюда. Иду в ресторан, девушка белая, лет 17-18, говорит, «Sir, can you give me a couple dollars?» Я говорю, «Are you hungry?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Заходим в McDonald's». Мне стало очень жаль, думаю, это могла быть моя внучка. Я говорю, «Order, что хочешь, закажи, что хочешь». Она заказала, поблагодарила, забрала пищу, покушала. И не мое дело, почему она голодная. Моя обязанность накормить ее, но не дать денег. Я никогда не даю никому денег. Потому что я знаю, куда эти деньги идут, и вы знаете. Мы с женой всегда, если кто говорит, I'm hungry, что я кушаю, ты будешь кушать со мной сейчас. Петр пишет, добродетельно надо рассудительность. Вам только надо побеседовать с пресвитерами, которые имеют свои офисы, сколько к нам подходит таких всякими историями, которые расплавляют сердце. Потом вы узнали, что он в воскресенье был в первой церкви, во второй, третий, четвертый, с этого он или она живут. Нам надо быть мудрыми тем, что Бог нам дает. Так что вот эта идея, первоначальная христианская идея, которая появилась в церкви, она сама по себе не оправдала, потому что Слово Божие учит, нам надо работать, трудиться. И вот этот человек Варнава, он человек мудрый, щедрый, но особенно также у него была особенная personality, личность, как персона. Давайте обратите внимание, посмотрите вместе со мною на Деяния апостолов, 11 глава и 24 стих. Деяния 11, 24. Кто нашел это место?
Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу.
Вы знаете, что кажется только о Варнаве, что сказано, что он был муж добрый. Good man. Тот брат, который я говорил, у меня в церкви в Голливуде, который такой был спокойный, тихий, он посещал, кто когда имел какую и проблему. Я с особенной радостью хоронил его. Потому что он был муж добрый. Я читал на его похоронах это место. Он был муж добрый. Но о Варнаве это сказано, когда он еще при жизни. Что он был добрый. А как это получилось, что он был добрым мужем? А вот когда вы читаете эту 11 главу Деяний апостолов, братья, они рассеялись в первых христианской церкви, потому что что? Господь повелел им, идите по всему миру и проповедуйте. Не так ли? А что они делали первоначально? What did the church do in the beginning? Они рассеялись в своей комьюнити, да? Между собой. На одном месте. В Иерусалиме. И что Господь делает? Господь допускает Савла. Посредством Савла было гонение. И побили камнями Стефана. Первого диакона. И Савл одобрял. Савлу в то время было лет 25 до 30. Но он был отличным студентом. Учился в ног Гамалиила. Это был известный профессор того времени. Даже Новый Завет поминает его. Ну и они топчутся на месте. Мегачерч растет. Когда церковь не занимается миссионерским служением, она постепенно начинает умирать. Потому что они на одном месте. И что Господь делает? Посредством Савла посылает гонения, и все сразу в одно мгновение мегачерч стала маленькая церковь, и братья рассеялись. Некоторые уехали в Кипр, на остров. Другие переселились в Антиохию. Антиохия теперь стала центром христианства, не Иерусалим. В Антиохии образовалась огромная церковь мультинациональностей. Многие национальности. Так что там и были между ними были также сказаны пророки. Варнава назван пророком. И между ними был нигер, который значит черный. Так что эта церковь имела и белых, и черных. Так что они нас опередили. Давно, давным. И многих язычников уверовало. Но этот слух доходит в Иерусалим. Слушайте, братья, мы здесь апостолы, столбы христианства, а в Антиохии там язычники каются, становятся членами церкви, их не обрезывают. И решили они послать туда кого? Симона Петра? Абсолютно нет. Почему бы не послали Симона Петра? Кто скажет? Как вы думаете? Помните, когда он пришел в дом Корнилию, сотнику, что он первый сказал? Как? Да, мне не позволительно заходить в дом язычников, понимаете? Как представьте себе так, зайти гость к человеку другой национальности, сказать, знаете, я этого никогда не делал, но мне Бог просто сказал, я должен посетить вас. Он не был расположен, Симон Петр, еще. А Варнава был. Почему? He opened doors. Он был человек открытым сердцем. Он, видно, имел больше контакт с язычниками, нежели кто-либо, кроме Савла. И вот церковь в Иерусалиме мудро поступает. Посылает туда не Петра, не Иоанна, который молил, чтобы послать огонь на самарян, а Варнаву. Брат, поедет туда, в Антиохию. 250 км на север надо ехать. На мулах или пеше. Побудь с ними, узнай, что там происходит. И что он делает? Он приходит в Антиохию, видит, как Дух Господень действует, как каются язычники. И что он делает? Он поощряет их. He encourages them. И потому что сказано, что он был муж добрый. Добрый в том значении качества его характера. Второе, что сказано о нем, что он исполнен был Духа Святого. А как мы исполняемся Духом Святым? В тот момент, брат, когда вы пришли к Господу Иисусу Христу и покаялись, в тот момент Дух Святой вселился в вас. И сделал, как мы говорим по-английски, his residence, свою резиденцию, свое место жительства. В Новом Завете он живет в нас до того времени, пока нас Господь не заберет в вечные обители. Мы можем огорчить Духа Святого, но никогда нас не оставляет Дух Святой. Мы можем заглушить голос Его, но нас не оставляет. И этот человек был исполнен как? Дух Святой – то самое качество и количество каждого человека, но мы исполняемся ежедневно Духом Святым, и этот человек был также полон веры. Веры. Он верил, что то, что невозможно, Богу можно сделать. И вот, как вы думаете, кого Бог употребляет? Какого человека употребляете? Кого? Того, который расположен. Который расположен. Если вы сидите на месте, думаете, что Бог вам найдет место служения, вам надо иметь расположение, тогда Господь находит место служения. Я вчера братьям говорил вкратце наедине. мое первое служение, что я исполнял в церкви, как только уверовал 17 лет, I was the janitor in the church. Я был уборщиком. Это мое первое служение в церкви. И я принял это как служение, так важно, как проповедь. А пастор и жена, они жили ряд под одной крышей молитвенного дома, апартмент их была. Она была такая особенная, мы ее боялись, как огонь. Она пройдет так, Анатолий, там пиль на кафедре. Понимаете? Это было первое служение. Второе, потом, значит, если снег выпадывал, я должен до собрания лопату и все убрать. Наш молитвенный дом был на углу, с одной стороны, с другой, ступеньки наверх, все. Если начинает снег падать до воскресной школы, два квартала с дома бегу снова, надо все прочистить, чтобы людям было доступно войти в молитвенный дом. Служение. Варнава начинает с маленького. Что? У него не было никакой тайрол церкви. У него не было никакого титула. Я просмотрел Деяния апостолов специально. Он просто принес деньги, за что он продал имущество, положил к ногам апостола и ушел. Так что он был, может быть, рядовой член, мы не знаем. Но тайрол. Даже не был среди семь диаконов, которые были избраны. Но его называли сыном утешения. Он любил открывать дверь. И когда появилось тогда гонение, он первый в своем расположении идет более такой церкви, где с язычников, и поощряет их. Вопрос, который появляется в нас, который я хочу, чтобы вы немножко поразмышляли, что у него особенно выдающиеся черты в его характере, которые вы видите теперь после того, что я немножко побеседовал с вами. Какие хорошие черты, чтобы подчеркнуть их для себя? Жертвенность. Давай еще что? Скромность. Как? Щедрость. Как? Видел нужду. И как? He saw the needs. Хорошо. Давайте остановимся на побеседе немножко о жертвенности. Жертвенность не только то, что приходит с кошелька, а временем часто. Понимаете? Но, конечно, время служения Бога, но без материального и служения одно другое не покрывает. Надо одно и надо другое, щедрость в служении Богу. Понимаете? Как насчет вашей щедрости в деле Божьем? Можно ли задать вопрос, как вы жертвуете? Как вы жертвуете? Я думаю, что... Окей, спасибо. You got it? Good, thank you. Thank you. In Argentina, once I was preaching, I'm not exaggerating, there was a light over me, and all of a sudden, thousands of flies спустились вниз. Да. Так что... А в одной церкви я был в Сан-Хосе первое воскресенье, как временный пастор. Молитвенный дом пришли такой длиной, как это. Смотрю, там сестры поднимают ноги, все вверх, и сидят там, и я только вступление делаю, и смотрю, крыса проходит там сзади. И, ну, думаю, если скажу, все разбегаться. И я успокоился, все, они открыли окно, крыса вылетела, все, в окно, туда, на двор. Да, она вылетела туда. Хорошо. Щедрость. Как вы щедры для дела Божьего? Можно быть щедрыми двумя способами. Один быть проактивный, а второй способ реактивный. Proactive and reactive. Proactive – это тот человек, который жертвует щедро постоянно. А который реагирует, когда затронете чувство его. Это негативный способ. Понимаете? Приедет миссионер, расскажет вам, расплавит сердца, вы открываете кошелек и выложили все, что у вас есть. Это не систематический способ, потому что я не знаю этого брата, который приехал с Мексико, или с Киева, или с Запорожья, или с Донецка, и он объясняет о своей нужде, я его не знаю. Понимаете? А нам надо быть мудрыми в нашем пожертвовании и в наших жертвах насчет миссионерского служения, церковного служения. Так что было сказано, щедрость его, жертва его, и там было сказано что? He saw the need. Хорошо? Как у вас нужды есть в Спокане? Очень много. Как? Кто хочет пожертвовать? Хорошо. Но есть нужды? Do you have needs? How do you react to needs? Кто может подсказать? How you react to needs? Нет. Ага. Но говорят, с миру по нитке, голому рубашку. Да? Но это правильный способ. Как вы думаете? Окей. Окей. Это он видел, он делал, но мы не знаем, многие делали, но не все. Знаете, мы иногда учимся от других, и я одну фразу научился давно-давным от моего младшего брата, когда он поступил в колледж первый семестр. Профессор по богословию сказал, not every need is my responsibility. Not every opportunity is my call. Не каждая нужда – моя ответственность, не каждая возможность – я должен отвечать. Понимаете, тогда у вас будет, вы будете в разрыве. Потому что вы отец, некоторые уже дедушки, вы мужа, некоторые не семейные еще, у вас своя семья, свои нужды. И я бы, если что, советовал бы и старшим, и молодым, держите календарь перед собой. И когда кто скажет, говорите, я не могу. Почему? Я не могу. You don't need to give a justification to anybody. Вам не надо извиняться ни перед кем, потому что у вас 24 часа в день, 7 дней в неделю, и у вас и работа, и семья, и школа, и церковь, все, и вы знаете, насколько вы можете сделать. And what are your limitations? All right? Я однажды эту ошибку сделал. Я всегда старался один день в неделю, когда мои дети были маленькими, один день в неделю я привозил пиццу домой, и мне телефон не отвечали вечером. Я старался исполнять, И было большое собрание испанского народа, я был ответственный, и я обещал детям, я буду дома, но я не имел ответственности перед этой конференцией. Я другу сказал, что я не могу бить, потому что я обещал детям бить с ними. Он объявил перед всем собранием, брат не будет, потому что он с семьей дома. Слава Богу, был мой друг там, с славянского народа, с Аргентины. Пришел, его обличил, брат, ты плохо сделал, ты опозорил брата своего друга. Он тебе по секрету сказал, ты должен был сказать, что брат не свободный сегодня быть с нами. Period. С того времени я научился никогда никому не говорю, почему я не могу бить. Ну, я не знаю, что не объявить. Скажи, поехал на охоту. Или не хочет бить. Или не ценит нами. Я говорю, I can't. Так что он видел нужду, видел, что он имеет возможность помочь. И он это делает. Господь положил ему на сердце это сделать. Теперь, этот же самый человек, Варнава, вы читаете в 13 главе, давайте мы откроем 13 главу, Деяния апостолов, кто-то прочитайте вслух 1, 2 стих, пожалуйста, кто хочет прочитать Деяния 13:1-2.
В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их».
Вот обратите внимание, кто занимает первое место? Варнава. Павел, можно сказать, что на пятом месте. Даже незаметный Савл. И там был Варнава, пророк назван. Что значит пророк? Слово пророк имеет двоякое значение. Has double meaning. Пророк в том значении, как пророки Ветхого Завета, и пророк как проповедник. Пророк в качестве Ветхого Завета для того, чтобы оправдать свой офис, для того, чтобы оправдать свое назначение, он должен был изречь два пророчества. Дано порядок в Ветхом Завете. Одно пророчество, которое бы имело, которое исполнило бы в дальнем будущем, это проблемы нет. Я такой и пророк. У Калифорнии будет землетрясение, точно будет. Но когда, я не знаю. Не так ли? Это легкое. Потому что оно когда-то будет. Вулкан сорвется в Италии, оно будет. Или в Центральной Америке, в Гватемале особенно. А потом должен он произнести пророчество, которое бы исполнилось в скором будущем при жизни. И если он такого пророчества не скажет, а если он скажет и не исполняется, то что говорит Ветхий Завет? Он лжепророк, а false prophets побить камнями. Вы в полном праве. Второе значение в Новом Завете – это значит проповедник, глашатая. И между ними был и Варнава, и Нигер черный. И также был человек, который был совоспитанник в Иродом доме. Так что эта церковь была, можно сказать, людей особенной классы. И Савл на пятом месте. И Дух Святой говорит: отложите меня. Савла и Варнаву и Савла, которых я пошлю на служение. Так что этот, который впереди, становится вторым. И я нигде не заметил в Деянии апостолов, чтобы Варнава имел плохое расположение. Видно, Савл имел больше знания или больше дар, нежели имел Варнаву. И последнее, что мы побеседуем немножко с вами, как можно определить свое служение. И я хочу, чтобы вы не поняли меня, что я говорю о проповеди. Нет. Служение в церкви, нет у Бога малозначное служение и высокозначащее служение. Вы спросите, я у брата Волкова останавливаюсь второй раз. Я уверен, вы спросите сестру Волков, Люду. Это малое служение, что вы смотрите внуков. Я думаю, у нее будет улыбка с уха до уха, скажет, this is the most important thing that I do, это самое важное. Не так ли? Она что? Она внушает в этих двух внуков душу свою. Я не видел, чтобы она имела титул где-то в Белом доме. Понимаете? Потому что нет малого служения, малозначительного. Моя жена бросила работу педагогом, когда родились дети. Она сказала, я буду дома с ними. Мы не считали там малое служение. Вот. Какое служение вы исполняете? И как найти место вашего служения? Кто подскажет? Дух Святой. Как Дух Святой подскажет?
Я слышал такое. Угу.
Значит, Дух Святой побуждает человека. Во-первых, дает в нем такой внутренний огонь здесь. И он идет к братьям. Пресвитерию. Если церковь маленькая, то обыкновенно идут к пресвитерию. Если большая церковь, как ваша, у вас много служителей, братьев, которые в братском совете. Хорошо? И что потом? Ага. Это на основании своих способностей или дар от Бога? Причина, почему Бог не дает иногда служение, потому что мы маленькое не исполняем. Нет, нет. Муды должен был проводить где-то инициационное собрание. Ему сказали, в комитет нам надо пригласить такого человека, у него нечего делать. Он говорит, такого не давайте мне. Вы не дайте человека, который очень занят. Такого мне надо. Потому что у того, которого нечего делать, он ожидает big job. Большой труд. А большой труд Бог никогда не даст. Я брату говорил, мой брат имеет бизнес, его дочери закончили колледж. Он имеет Mary Maids business, убирает дома. Говорит, I finished college to wash toilets. И дочери, хоть хотите работать у меня? Да, говорит. Первых 3 месяца go clean toilets. 3 месяца. Дочь говорит, папа, что ты? Я закончила колледж. Иди убирай туалеты. Дома 3 месяца. Со всеми женщинами испанского народа, чтобы понять их, как эта работа трудная, она унизительная работа. Но нет ничего унизительного, дорогие братья и сестры. Моя мама убирала в госпитале. Я когда захожу в гостиницу, всегда говорю, Господи, моя мама вот это когда-то делала и помогала мне закончить колледж. Когда она никогда не сидела в школе ни один день. And I did wash toilets, by the way. Не один. Но Бог начинает с маленького, маленького. Исполни маленькое, дает чуть больше, больше, больше. И мы находим свой дар. Я лично, свой опыт. Я не думаю, что у меня маленький опыт, уже довольно много лет в служении. Что то, что я мечтал в своей жизни, у меня на это не было дара. Я хотел быть благовестником. И со временем я понял, что у меня больше пасторский дар, нежели благовестник. И я часто говорю с кафедры, я стал лучшим пастором, когда я оставил церковь и начал работать в центральном офисе в наших южных баптистах, где у нас 2300 церквей. Я стал лучшим пастором тогда, нежели когда я был пресвитером. I don't consider myself evangelist. Я не считаю себя благовестником. Потому что я начал понимать тот дар, который Бог дал мне. Что я люблю. И когда Бог дает дар, вы должны в нем получить полное наслаждение. Total satisfaction. Представьте себе отработать 40-50 лет, где человек работает, and not liking your work, не любить работу. Вы не дождетесь пенсии. Я всегда говорил детям, ищите работу такую, готовьтесь, в которой вам без терпения встаете в 5 утра, работать идете и готовы работать до полночи. Не потому, что большая зарплата, а потому, что you feel satisfied. Вы имеете удовлетворение. Большинство американцев работают, they're unhappy in their job. Статистика говорит. Понимаете? Вот если вы найдете, что вы довольны и имеете наслаждение в служении, кроме вашей работы в служении, это значит, это ваш дар. That's your gift. Меня никто не приглашает петь. Абсолютно знаю, что я... Это будет целая трагедия. Я никогда и даже и не думаю об этом. Но на что Господь призывает вас? Спурджин говорит, что Бог дает минимальный дар, чему Он призывает. Дар должен быть. Хотя минимальный. Я могу вам пример привести одного пастора славянской церкви, который... В 60-х годах он пригласил его в одну славянскую церковь. У него абсолютно не было дар слова. Абсолютно не было дар слова. И церковь мучилась лет 7. И он мучился, и потом он оставил церковь и уехал. Видите, на то, что Бог призывает, он дает хотя минимальный дар. Потом Павел пишет, что надо возгревать тот дар, значит, нам надо над ним трудиться, над ним работать. Понимаете, какой у вас дар? Нет. Вот иногда сестры работают с детьми, это особенный дар. Иногда братья работают с маленькими детьми, это особенный дар. Диакона посещают дома, это особенный дар. Все, что Бог нам полагает, это Бог дает тот дар нам. Для этого служения. И у нас должно быть такой дух, настроение, что если Господь выдвигает кого-то впереди меня, потому что это Божья воля, и может у него более лучший дар, я должен быть как Варнава. Прибыл он в церковь и поощрял братьев. Он радовался. Вот я на этом, думаю, остановлюсь. Может, у кого вопрос есть еще? Прочитайте вслух, пока я выслушаю. Пожалуйста, дайте микрофон. 15 глава.
Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве.
Из какого стиха?
15 глава, с 36 стиха.
Хорошо.
Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией, и проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви.
Иоанн Марк, это предполагается, это был его cousin или племянник. Слово греческое не точно там. Можно приводить cousin и племянник. Двоюродный брат и племянник. А предполагается, это был тот Марк, который бежал, когда перед распятием раздеты. Хорошо. А в доме их, видно, они были зажиточные люди, потому что его мама была родственница с Варнавой. Зажиточные люди имели хорошую и квартиру. И Варнава берет с собою на первое миссионерское служение вместе с Павлом и направляется, они подъезжают к Памфилии, это на самом юге Турции. И видно, служение, которое Марк вел в то время, это было более-менее, он носил весь багаж, а может быть, он был молодым, а он думал, может быть, Павел скажет: слушай, ты сегодня расскажи свидетельство, как ты уверовал. А Павел говорит: носи все, что надо, это первоначальное его служение. Это одно мнение, что, может, он огорчился, что меня не дают даже свидетельство, за другие говорят, что он соскучился за маму и возвратился назад. Мы не знаем. Но со временем, прошло несколько лет, года 4 или 5 приблизительно, Варнава желает брать с собой Марка, а Павел, видно, Павел по характеру был особенно, вы должны помнить, он холостяк, он лидер. И говорят, что холостяки, лидеры, они особенно характеры, личности. Мы не должны думать, что Павел святой, святой, как мы думаем. Понимаете? У него были свои точки зрения. И он говорит: я Марка не хочу брать. Он оставил нас в Памфилии, и между ними было довольно хорошее столкновение. Disagreement. Видно, они друг с другом не могли найти общий язык. И некоторые говорят, что вот церковь воспроводила Варнаву и Марка. Нет, они отпустили одних и других. Понимаете? И теперь я на это место думал, не буду затрагивать, но вот вы затронули, теперь надо, я его просмотрел и утром, и вчера. И я хочу сказать, что потом Павел уже забыл точно, кажется, посланник и к Филимону, или посланник к Титу, он пишет: и приведи Марка, его он теперь мне нужен. Еще прошло лет около 15, тот возмужал. И видно, у Павла тронуло сердце, что, может быть, я очень строго поступил с ним. И к этому времени он духовно возрос, Марк. Но и Павел возрос также духовно. Понимаете? Мы не находим, чтобы Варнава и Павел когда-либо встречались, но в другом послании Павел пишет очень любезно о Варнаве. Я тоже прочитал сегодня утром. Так что между ними, видно, не было никакого недоразумения. Или, как сказать, осадки в душе у Павла к Варнаве или к Варнаве к Павлу. Но это говорит о том, что в нашем христианской жизни мы, может быть, не всегда согласны с кем-то, но всегда хорошо нам сказать: брат, я не согласен с вами, но я не считаю вас моим врагом. и вы не считайте мне вашим врагом. А я ваше мнение не делю. Это, я думаю, самый хороший христианский дух, который должен проявляться в нашей христианской жизни. То, что вы делаете, приносит возможность тем людям, которые хотят послушать снова, или тем людям, которые не были. Понимаете, это служение. Но в более обширном, я бы сказал так, нам надо различать между suspect and prospect. Prospect and suspect. Проспект – это тот человек, который ищет, и мы располагаем временем своим, говорить ему о Господе, или, может, привлекаем его к церкви. Он приехал, например, в Спокен, он не член нигде, вы посетили его, брат, наша церковь была бы очень рада вас принять с семьей. Но я считаю, саспект, человек, который ищет и пользуется мною, который звонит, брат, мне надо поехать к врачу. Ну хорошо, я повезу вас. Утром, брат, мне надо поехать к зубному. Now, wait a minute. Я не такси-драйвер, я не Uber, я не Lyft. Понимаете? Я пастор церкви, у меня 400 членов. Я должен поставить ногу, сказать «нет». Нет. Это уже не служение. Это уже пользуется мной. И один брат Славянской церкви Сакраменто, говорю, брат, вы должны сказать «нет». Я говорю, они пользуются вами. Вся семья сидит дома, а вы их возите везде. Да, ну, я говорю, брат, that's social service. Это не ваша работа. Я говорю, I would never do that. Абсолютно. Потом, добавить к этому, я бы никогда не... Вот у меня был случай в церкви, мы сегодня с братом говорили, есть некоторые, которые говорят, я жертвую так, чтобы правая рука не знала, что левая делает. Те обыкновенно не жертвуют. Ничего. Это во всех народах. Give me a break. И вот один брат у нас был, как что? Он говорит, брат, мы конверты не верим. И он не жертвовал. Минимально даже. И попросил меня, чтобы повезти его. Его должен был подписать документы на покупку дома. Я заплатил за паркинг. Я заплатил. У меня зарплата пастора была минимальная. Я заплатил за паркинг. Повез его с семьей, привез назад. Воскресенье он приходит, дает мне $50. Брат, это вам за то, что вы послужили мне. Я говорю, брат, большое спасибо. Я передаю брату Дакимовичу сегодня, говорю, $50 пожертвование в церковную кассу, и он вам выдаст квитанцию. Я не хотел, чтобы он думал, что я стою $50. Я передал кассиру, брат Дакимович, передайте ему ресит на $50. Понимаете? He was not going to take advantage of me. Понимаете? Потому что я уже знаю. Так что нам надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Хорошо? Давайте, давайте. И видите, американская культура основана на том, что вся Америка does volunteer work. Понимаете, поощряется volunteer work, волонтеризм. И, например, особенно к молодым ребятам и девушкам, которые поступают в колледж, я знаю, мои дети. What community service are you doing? Почему? Они хотят, чтобы у вас был тот spirit, тот спирит, который вы доживете до 100 лет, что вы в обществе безвозмездно что-то делаете. Особенно, what do you do now that you're retired? Are you volunteering? Я говорю, я всю жизнь volunteer. since I'm a teenager. Все, что я делаю, это volunteer в церкви. Понимаете? And I'm very happy about it. И я думаю, что если это мы делаем с желанием, то это служение. Если мы делаем принудительно, это уже волонтеризм. Да, потому что я должен это сделать, заполнить application for college. В Новом Завете приблизительно 20 различных даров написано. Понимаете, дар, например, администратор, дар любви, веры, слова, различные дары, но не все дары написаны в Новом Завете. Понимаете? И когда Господь дает дар, этот дар наш он находит служение в церкви. На основании того дара, что я имею. Потому что меня будет влечь к тому делу. И в то самое время братья и сестры в церкви будут подходить к вам. Говорят, брат, у вас этот дар есть. Подумайте об этом. Понимаете? Спурджин интересную мысль говорит, что когда у человека есть дар, старушки в церкви будут замечать этот дар и будут они поощрять вас. И я помню, когда я сперва уверовал, кто в церкви поощрял меня к слову, старшие сестры 70 лет и выше. Брат Анатолий, проповедуй. Понимаете? Ответила? Но если вы говорите о незначительном, незаметном даре, давайте я поясню. В церкви у нас, когда был пастором, избрали одного брата, который был как милиционер. Он рассаживал всех. Все были недовольны. Избрали другого. Приветствую, брат. Как вы поживаете? Да я хочу там сесть. Ну, хорошо, я помогу вам. А тот, садитесь там. Тот, понимаете, у него было желание, но не было подход к людям. И он больше огорчал, нежели кого приносил благословение и радость, что пришел дом молитвы поздно. Да, да, Яков пишет. Ну, ну, ничего нет, я буду спать. Нет, 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 ничего, нет, ничего. Хорошо? Может, хорошо, давай, давайте. А, да, я понимаю, да. Я всегда понимал так. И так наша была и практика, в Америке, но не в Южной Америке, и я знаю, что не в бывшем Советском Союзе. Я считаю, наша практика лучше. Когда мы избирали пресвитера, мы избирали, во-первых, по жизни. Все. Приехал кто-то с России, даровитый пресвитер, у нас пресвитер есть. Он избран по жизни. Регент то же самое. Я в церкви, мы избирали регента по жизни и только снимали на том основании, которое также для пастора, если он столько согрешил, понимаете, или он сам оставляет, переезжает из города, или уезжает, или по смерти. Да. Я знаю, что появляются и конфликты, приезжают новые регента и думают, что им надо вступить. Понимаете? Но я думаю, это не здраво. Это не здраво, потому что уже человек и регент есть, и даже если он не такой способный, как тот, который подъехал, я думаю, должна быть особенно скромность и мудрость регента, который подъехал, поддержать регента, поддержать пресвитера, если он и пресвитер, и ожидать от Господа. Понимаете, ожидать от Господа. И Господь найдет место служения для такого человека. Но в любом случае как-то манипулировать обстоятельства в церкви окольным путем, беседа с братьями, вот я это могу сделать лучше, или вам будет дешевле. Вы знаете, все эти разговоры, я думаю, это нехорошо и не по-христиански. Я лично считаю так. Я всегда поддерживаю пресвитера, где он является пастором. И только тогда не поддерживаю, если я вижу, что он доктринально неправильно идет, я иду к нему лично. И если я вижу, что я его поддерживать не могу, я спокойно с церкви выхожу. Понимаете? Спокойно. без никаких демонстраций, и никто не знает, почему я ушел. У меня такого не было, но я говорю, если бы надо было.